Здравствуйте, мы изучаем труды Рамаша, первый том, страница 270, статья «Кто? Что является фактором молитвы?» Приглашаем вас посетить наш сайт fact.kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Рамаша, первый том, страница 270, статья «Кто приводит к молитве?»
Мы слышим, что молитва, по сути дела, является единственным инструментом, с помощью которого мы можем нашу судьбу изменить с пути Бейто на путь Бейхахишена, ускорение. И молитва — это раскрытие Хисарона в творении, и согласно Хисарону она должна быть выстроена по величине, по глубине, лучше по глубине сказать, чем по величине, и, но не только по глубине, но и по своему характеру, и в чем требование, кому и что, что является причиной молитвы, что человек обращается к Творцу. И есть в этом много вещей, когда в конечном счете мы знаем, что во время разбиения келим, части единого кли, единой души, чувствуют себя отдаленными друг от друга, и им трудно этим частям принять то, что они должны быть объединены выше как раз всех помех, когда все силы разделения, которые существуют между ними, именно они-то и помогают им развить молитву, обращение. И обращение это должно быть также подобно тому, чего ждет от нас высшая сила. То есть это не должно быть личной выгодой каждого, а вне его. И как мы проверяем это, когда человеку даются различные состояния, которые пробуждают в нем всевозможные желания, его естественное желание, и когда недостает ему того-то, того-то или того-то, а он в любом месте все-таки находит силы подняться над своими личными желаниями и думать об общем, о самом большом желании, чтобы было у него доставить наслаждение Творцу. И тогда, насколько проверяют человека всевозможными видами проверок, может ли он изменить ход мысли, если, вопреки всему, он остается над всеми желаниями, которые пробуждают в нем большое или маленькое, которые пробуждают частным образом в нем, если он все-таки стоит на страже того, что все силы свои он готов положить на то, чтобы доставить наслаждение Творцу, тогда, после такой проверки, мы понимаем, что его молитва является на самом деле обращением за помощью свыше и дают ему возможность быть вызывающим наслаждение Творцу. Ну, давайте посмотрим.
Кто приводит к молитве первый? Том Рамаша 270. Сказали мудрецы, сначала человек должен восхвалить Творца, а затем молиться. Из этого мы видим, что человек обязан верить, что если он находится в состоянии, когда ощущает недостаток в работе на Творца, ощущает, что у него нет той веры, которая ему необходима, это означает, что со временем может поверить в то, что Творец добр и справедлив. И это ощущение того, что не в силах благодарить Творца и сказать во весь голос одновременно устами и сердцем «Благословен сказавший, да будет мир», то есть, что он наслаждается миром до такой степени, что благодарит Творца за то, что создал этот мир, есть от чего наслаждаться. А если, не дай Бог, не ощущает тех благ и наслаждений, которые можно получить, то ему трудно благодарить за это. И это больно ему, что не в состоянии прославлять Творца за то, что создал мир, и сказать «Благословен сказавший, да будет мир» в полный голос. И этот недостаток приносит ему боль. То есть он говорит, что, конечно же, ощущение это идет от того, что он отдален от Творца, то есть погружен в любовь к себе. И это отделяет его от Создателя. То есть нет у него чувства величия Творца, так как Творец скрыт от него. И поэтому не в состоянии говорить правду. Как написано, «Он — жизнь твоя, продлевающая дни твои». И поэтому он не в состоянии ощутить важности Торы, как написано, потому что он есть ваша мудрость и ваш разум в глазах народов, которые, услышав все эти законы, скажут, как мудр и велик этот народ. И когда человек проверяет себя, где это вдохновение, почему другие народы говорят о нас, мудр и велик этот народ? Благодаря силе Торы, благодаря тому, что мы выполняем написанное «Храните и исполняйте, ибо Он есть ваша мудрость и ваш разум в глазах народов». Но почему же я не чувствую важность Торы и заповедей?
Тора и заповедями, вы знаете, заповедью называется исправление желания, когда на каждой ступени мы обязаны исправлять все желания, которые у нас пробуждаются. А Тора — это свет, возвращающий к источнику, который исправляет намерение желания для себя, преобразуя его через любовь к творениям, в любовь к Творцу.
И в этом состоянии, когда человек чувствует, как он далек от работы над Творца, он начинает пробуждаться и задумываться, что, конечно же, необходимо что-то сделать, чтобы не оставаться в этом низменном состоянии до конца своих дней. И тогда человек начинает молить Творца, чтобы приблизил его к себе и дал ему помощь сверху, как сказано у мудрецов, приходящему очиститься помогают.
Но в понятии, когда он приходит очиститься, то есть когда он приходит попросить о помощи свыше для того, чтобы быть дающим, чтобы все его эгоистические желания, которые пробуждаются в нем, которые хотят увлечь его во всевозможных направлениях эгоизма, земные желания, он находится выше них и думает только о доставлении наслаждения через окружение, мир Творцу. Это называется, что он приходит очиститься. Тогда помогают ему. Да.
Чтобы избавил его от скрытия важности святости, чтобы он смог преодолеть все мысли и желания, исходящие от его эгоизма. И чтобы все его переживания и заботы были бы только о том, как и что еще сделать для святости, называемой «намерение дать радость Создателю», и который, конечно же, можно достичь только в той мере, в которой есть у него вера, величие и важность Творца. Если это так, то он просит у Творца, чтобы открыл ему глаза, чтобы мог увидеть и почувствовать величие и важность Творца. Как написано, «Почему Творец оставил душу мою, скрыл лицо от меня?» И только тогда это будет молитва из глубины сердца, когда человек желает, чтобы Творец излечил его сердце. Как написано, «Исцеляет разбитое сердце и удаляет грусть». И тогда, конечно же, человек думает, что пробуждение к молитве, о том, чтобы Творец приблизил его к себе, исходит из его собственных усилий и ждет помощи от Творца. Ждет, чтобы он ответит на его молитву. И поможет ему тем, что приблизит к себе. А то, что молится сейчас, так это по причине ощущения недостатка, которого раньше не было. Другими словами, когда человек не получает от Творца то, что, по его мнению, Творец обязан дать ему, то человек вопит, почему Творец не отвечает на его молитвы, как всем остальным людям. Но ведь и они, по его мнению, не получают ответа по причине, что у них нет желания к духовному. Но он-то не похож на всех остальных, у которых отсутствует всякое желание к Творцу. И поэтому Творец не должен приближать их к себе. И человек этот, который молит Творца, чтобы помог ему, приблизил к себе, думает, неужели Творец сам не видит, что он отличен от остальных людей и стоит выше остальных тем, что у него есть понятие смысла жизни, что он отдает себе отчет, для какой цели создан и к чему должен прийти. Ну а что касается остальной массы людей, то он видит их низменное состояние, и что все их мысли и желания направлены на извлечение выгоды для себя. А он ощущает, что понимает по-другому, что его стандарты и его мысли намного возвышеннее, чем у других. Более того, иногда человек видит, что находится намного выше и важнее даже над теми, с кем состоит в дружеских отношениях. И он видит, что и они иногда задумываются о духовном, тогда как все его мысли и желания все время о духовном. И он постоянно желает выйти из любви к себе. И все его просьбы к Творцу только о том, чтобы вывел его из этого состояния низменности. А у других он не видит настолько серьезных намерений. Поэтому у него есть претензии к Творцу. Почему он не отвечает на его молитвы? На то, что он просит, и оставляет его в том состоянии, в котором он сейчас находится, и не задумывается о нем, о том, что он молит от всего сердца. Или, не дай Бог, он видит в ответе сверху недостаток и задает сам себе вопрос о том, что сказано, «Так как ты слышишь молитву всех уст». Значит, во весь голос все его тело молит и требует, чтобы Творец помог ему. И напротив, остальные не получают ответа на свои молитвы, потому что они молят не во весь голос. Пишут мудрецы, «Прежде чем позовешь, отвечу, прежде чем скажут, услышу. И объяснял это Бальсулам, что то, что Творец ощущает недостаток в чем-либо и молит Творца об этом, не является настоящей причиной его молитвы. А причиной его молитвы на самом деле является то, что он нашел милость в глазах Творца, и поэтому Творец желает помочь ему. И тогда Творец посылает ему ощущение недостатка. Этим он зовет его, чтобы приблизился и слился с ним. Так Творец приближает его к себе тем, что дает ему желание обратиться к себе, чтобы говорил с Творцом. То есть у него уже есть ответ на молитву, прежде чем попросил. Это значит, что Творец приблизил человека к себе, прежде чем пришли ему в голову мысли о том, что нужно молить Творца. Вот что называется «прежде позовешь, отвечу». Когда Творец приближает человека к себе еще до того, как у него возникла мысль о том, что нужно молиться Творцу. Но почему именно его выбрал Творец? На это нет ответа. Этому нужно верить верой выше знания. И это называется частным управлением.
Мы говорим, что это приходит, потому что есть система душ, как они были объединены до разбиения, а после того, как они упали и перемешались, тогда общий свет, который приходит, он начинает выяснять слой за слоем, еще слой и еще слой за слоем эти желания, и тогда пробуждается в соответствии с этим эти желания к молитве, к смыслу жизни, задавая всевозможные вопросы, и благодаря этому человек пробуждается. То есть это не просто так случай, но есть в этом закономерность, то, что называется «дал закон, к которому не приступить». Но мы не знаем этой системы, поэтому он говорит, что у нас нет ответа на это, потому что именно эта система как раз раскрывается в конце.
То есть человеку нельзя говорить, что я жду, пока Творец приблизит его к себе. Прежде. И тогда у него будет возможность работать на Творца. Потому что сказали мудрецы, что в будущем человек должен будет верить в вознаграждение и наказание. То есть он должен сказать, что если не я мне, то кто мне? И если не сейчас, то когда? Если так, то запрещено человеку медлить даже мгновение, а должен сказать себе, что если не сейчас, то когда? И нельзя ждать более подходящего времени, что только тогда начну я заниматься духовной работой. Но, как сказали мудрецы, человек после действия, как сказали мудрецы, должен верить в личное управление. И не то, что человек призывает Творца, а сам Творец зовет человека к себе. Выходит, что причина сближения идет не со стороны человека, а со стороны Творца. И потому не вправе человек даже думать о том, что Творец не слышит его молитвы, ведь уже приблизил его, прежде чем человек попросил об этом. И это называется «прежде чем человек позовет, Творец ответит». Таким образом, если человек вдруг начнет ощущать низменное состояние, это не исходит от него, а Творец послал ему это ощущение для того, чтобы приблизил его к себе. То есть сразу же, как только приходит к человеку мысль о том, что он отдален от Творца и желает, чтобы приблизил его к себе, то он не должен молиться об этом, прежде чем сначала поблагодарить Творца за то, что позвал его и приблизил к себе. Творец желает, чтобы человек молил его. И когда задумывается, почему это вдруг он вспомнил о существовании духовного и необходимо ему достичь чего-либо в духовном, то если сразу же скажет, что мысли эти послал ему Творец, то затем может уже молиться. Это то, о чем сказали мудрецы. Сначала человек должен восхвалить Творца. Это значит, что сразу, как только упал в своих мыслях о духовном состоянии, сразу же необходимо ему восхвалять и благодарить Творца за то, что дал ему эти мысли и желания к духовному. И затем, после того, как он знает, что Творец зовет его, сразу же благодарит и восхваляет его за то, что приблизил к себе. И только тогда он может молиться о своем состоянии. И поскольку видит, что не хватает ему Торы и совершенно не разбирается, где правда, а где ложь, поэтому молит Творца, чтобы показал ему правильный путь. Из этого поймем сказанное мудрецами. И ответил ему Творец. Раби Леви привел пример о сыне царя, который вел подкоп под домом отца, чтобы взять у него фунт золота. И был этот подкоп как изнутри, так и снаружи. Это означает, что и отец, в свою очередь, вел подкоп с желанием поскорее дать. И был этот подкоп с двух сторон, чтобы ускорить получение. И из этого, что мы разобрали, видим, что причина, по которой человек желает приблизиться к Творцу, исходит от самого Создателя. И Творец не ждет, пока человек сам пробудится, а сам первым пробуждает его. И только затем человек молится, чтобы Творец приблизил его. Это видно из вышеприведенного примера, когда отец его, Творец, ввел подкоп изнутри. То есть Творец дал ему мысли молиться к Творцу, когда он подкапывается изнутри, то есть отец дал ему мысль и силы молиться, и только после этого сам копает снаружи. Таким образом, народ Израиля — это сыны царя, и находятся они снаружи дворца, и пожелали приблизиться к Творцу, чтобы войти во дворец. Но первым всегда начинает Творец.
Ну что, перейдем к семинару или вопросы сначала? Я не знаю. Может быть, вы сами попытаетесь выяснить? Какой вопрос?
Каким образом я могу обратить молитву в действие по отдаче, а не получение для себя?
Абуре миорер бану хизронот.
Творец пробуждает в нас желание. И согласно подготовке человека к исправлению, человек и реагирует. Есть такие, которым это болит, они не знают, что, откуда приходит, но кричат. Человек, Творец пробуждает в них желание к здоровью, уверенности, ко всем материальным вещам земным. И они молятся, реагируют. Нам, по сути дела, ясно, что человек здесь ничего не делает, поскольку он всего лишь приводим в действие на 100%, и поэтому называется пока что неживым. Когда человек начинает понимать, что он получает желание от Творца, он чувствует это. Это уже вследствие того, что он изучает науку Каббала, начинает заниматься внутренней работой, изучает, что нет никого, кроме него. Тогда и в ощущении он уже начинает понимать, чувствовать, что это пробуждение, которое вдруг приходит к нему, приходит от внешней причины, которая находится вне его. И отсюда, по сути, и начинается работа, заключающаяся в том, что человек начинает чувствовать в своем пробуждении, что существует пробуждение свыше еще до того, как приходит пробуждение снизу, что в любом месте «я» первый, все исходит от Творца. Теперь вопрос, что должен делать человек. Если он будет работать в точности, соответственно, тем желаниям, которые пробуждает в нем Творец, то есть, если он будет требовать в точности согласно этим желаниям, то, может быть, и в этом он может быть слит с Творцом. Если я знаю наверняка, что то, что пробуждается во мне, это от Творца, и я чувствую желание, которое я получил от него к тому, к другому или к третьему, и тогда я обращаюсь к Творцу, чтобы он исправил мне эти желания, наполнил их, когда с помощью этого у меня будет связь с ним, как у маленького ребенка с матерью. Он не знает, откуда есть у него желание, но он обращается к маме, и мама занимается им, и тогда есть между ними связь. В чем эта связь нехороша? Если я принимаю то, что Творец — это высшая сила, что Он перед всем, то, что сказано, «Я первый», что нет никого, кроме Него, Он правящий, а я приводим в действие, и я готов быть Его рабом, как бы быть приводимым в действие им, готов получать это на 100%, готов это принять. И я даже благодарю его за то, что он пробуждает во мне всевозможные желания, которые неприятны. Это все-таки потребность, желание — это потребность, когда не достает мне чего-то, что я хочу наполнить. Но я благодарен ему за это, потому что между нами существует связь. Почему такого отношения недостаточно? В чем оно нехорошо? Это первый вопрос. Пожалуйста.
Человек здесь, собственно, не делает самостоятельного действия. Просто использует свое кли получения, чтобы наполнить себя.
Только благодарить за то, что есть связь, этого недостаточно. Нет здесь потребности в большем. Это перекрывание желания. Не может быть соответствия, должно быть больше. Мы не пришли к концу исправления.
Вся работа в устремлении. Это есть творение человека. Если он не делает шаг с своей стороны, то у него нет и самостоятельного действия.
Любое желание, которое пробуждается, начинается для себя. И вся работа — взять каждое желание и провести с ним исправление, чтобы оно стало дающим.
Мы должны прийти к уровню человека, к уровню Адама, не на материальном уровне, а в желании и выражении свободного желания творения. Поэтому мы должны добавить. После того, как увидели модель, мы должны выделить и в себе это, и увидеть, в своем желании получить.
Эта связь на самом деле не достаточно. Потому что творение хочет стремиться находить на месте, когда он будет на уровне Творца, а здесь нет качественного изменения, а только место для количественного изменения в том, что творение получает от Творца, поскольку если может только благодарить его все время, и есть место только для еще желания, нет иного места.
Устремление — это не совпадение по свойствам. И только когда я приобрету его свойства любви и отдачи, тогда это будет началом связи. Но прежде должна быть просьба.
Я думаю, что это разница между религией, наукой и Каббала даже. Когда есть составляющая, если не я мне, то кто же? Когда я должен обрести свойство отдачи, а не то, чтобы все было свыше, и только он действует, все в его руках, я должен во все это уравнение внести мое стремление.
Природа желания такова, что только есть хисарон у человека, он пытается наполнить его. И нужно пройти процесс, когда человек выясняет свои желания в группе и через группу настраивает их и облачает их в намерение, потому что само желание — это желание. Оно ничто, но все дело в намерении, что с ним делать, к чему оно, на что оно настроено, в этом работа.
Может быть, следующий этап — это необходимость добавить радость ко всему этому процессу. То есть не только чувствовать, что я получаю Творца, и благодарю за это, но быть также и в радости, и во внутреннем побуждении к тому, что мы начинаем быть близкими друг к другу, начинаем быть одним целым, и благодаря этому придет следующий шаг.
Как можно, чем быстрее выйдем из ощущения себя.
Итак, понятно, что если человек, хотя он знает, понимает, что получает это пробуждение свыше, но действует в точности согласно этому пробуждению, он связывается с Творцом благодаря этому пробуждению, благодарен ему, что полученное пробуждение нужно для того, чтобы молиться, обратиться с просьбой, потому что Творец желает, чтобы это было именно так. И мы, по сути дела, становимся просто религиозными людьми. Конечно же, все Творца и Святой наполнил весь мир величием его и так далее, и так далее. И когда я молюсь из всякой беды к нему, обращаясь, для того, чтобы была у нас связь с ним. Следующий вопрос, который был здесь, были руки? Или уже все? Да-да, ну.
Написано, что человек должен молиться Творцу, чтобы дал ему важность Творца, и тогда он сможет молиться.
Да.
Так, это и должно быть со стороны человека, не то, что видит Творца как большого, и тогда молится ему.
Это значит, что есть желание, которые каждый из нас получает изнутри или свыше, это называется, от Творца, а есть желание, которое я могу направленным образом подойти с ними к группе и начать проверять там и что-то искать. Дополнительное желание к тому, чего нет у меня. Но откуда у меня будет желание идти искать именно те желания, а не иные? В любом случае, я первый. Так в чем вопрос?
Вопрос такой. Да, это должно быть со стороны человека, чтобы он сам выработал в себе величие Творца, а не увидеть сначала величие, а потом молиться.
Нет у нас величия и важности Творца с самого начала. Если бы они были у нас, мы бы ни в чем больше не нуждались. Если ты уже находишься в раскрытии величия и важности высшей силы, то есть есть у тебя келим, в которых ты постигаешь его, и вследствие осознания величия и важности ты находишься в слиянии с ним, может быть, это слияние малого состояния, даже зародыша, но все ж таки это слияние. Да? Если были у вас вопросы, я хочу услышать, да?
Не, совсем непонятный вопрос благодарения. Это даже еще более непонятно, чем наслаждение Творца. И все мои наслаждения эгоистичны, все мои благодарения эгоистичны. Так что за действие?
Да, я понимаю, что я эгоист, и то, что я получаю пробуждение, это эгоизм. И всевозможные просьбы, молитвы, благодарности, неважно, что есть у меня, это со стороны эгоизма. Насколько я благодарен за то, что есть у меня, скажем, из моих получающих келим, да, ну и что? Почему это мешает мне в данный момент? По крайней мере, из того, что есть, как ребенок. Он не боится, маленький ребенок, просить у мамы. Он требует у нее? Он требует? Так что, если человек понимает, что это его уровень, он также и в этом слит с Высшим. То есть понимает свое состояние и работает, исходя из этого.
Но все же мы читаем и слышим о следующем уровне. Как только мне говорят «наслаждать Творца», я не понимаю, что это, но стараюсь представить себе.
Да, но прежде всего я должен себя правильно сформировать. Творец, он сейчас начинает выстраивать во мне всевозможные желания. Ко всему буквально. И помехи всевозможные. И сейчас вопрос, ты говоришь, следующая ступень. Способен ли я над всеми помехами, хорошими и неприятными, да? Способен ли я подняться над ними, и не важно, что происходит у меня внутри, какие там беды, желания, ураганы буквально, которые происходят во мне, всевозможные бури, я все время благодарю и не хочу ничего больше, кроме того, чтобы выше этого доставлять ему наслаждение. Могу ли я отключиться? Нахожусь ли я на такой ступени? Ты говоришь, но ведь есть еще ступени, есть, ну и что? Я могу только сказать, просто произнести, что это находится, не более того. То есть есть разница в том, что мы изучаем. В ТЭС рассказываете о состоянии до конца исправления и всевозможные действия. Но вместе с тем, Мы должны понять, где наше место пока что, и быть реальными. Я хочу реализовать в данный момент то состояние, в котором я нахожусь, вместе с тем, что есть такие места, когда Творец пробудет во мне состояние ада, и я буду связан с Ним, буду в слиянии, в объятии, в полной форме. Ну да, в конечном исправлении есть такие вещи. Сейчас я еще пока ничего не исправил. Мы должны быть реальными, да.
Так, что такое благодарение?
Я не знаю, это зависит от твоего состояния. Но даже то, что ты вспоминаешь, когда вспоминаешь, это тоже, что он посылает, ты сам пуст, да? Он пробуждает в тебе желание, и вследствие желания он протягивает тебе связь с ним, такую тонкую нить, буквально нить для вышивания, то есть очень тонкую. И ты уже можешь связать свое состояние, свою жизнь с источником. Уже за это ты можешь благодарить, за нить. Не за то, что он пробуждает. Теперь, если есть у тебя связь с Творцом, даже на толщину волоса, теперь вопрос, что он пробуждает в тебе? Для чего? Как реагировать на это? Я понимаю или нет? Может быть, я должен просить у него разума, чувства. Как реагировать, чтобы он научил меня? Что я должен делать в таком состоянии? И еще, еще. Да.
Андрей из Питера спрашивает. Написано, что Творец пробуждается первым. Так что такое пробуждение снизу?
Пробуждением снизу мы называемся творениями, когда мы всегда вторые, да? Вторичны. Всегда это так. Нет такого, чтобы не может человек пошевелить пальцем, если не будет ангела свыше, который ударяет его и говорит «расти», это понятно, да?
Так что такое пробуждение снизу?
Так представь себе, что ты с разумом, с чувством, со всем своим телом, со всей этой плотью, со всем, что ты можешь представить себе, включая мир, как будто, когда ты чувствуешь, что ты с миром находишься в какой-то реальности в конечном счете, все это формирует Творец и проводит тебя проводит тебя через какой-то процесс развития. И на каком-то этапе этого развития ты начинаешь получать какое-то стремление к нему. Ну, в виде вопросов, смысл жизни, ради чего жизнь, что происходит, я не хочу, хочу, и так далее, и так далее. Он пробуждает тебе все эти вещи в соответствии с твоим развитием, когда он это тоже подготовил, все подготовил с самого начала творения, но к которому он привел тебя, и вместе с тобой он приводит еще миллиарды частичек того же кли, которых он выстраивает каждую часть согласно остальным частям, да? И так все кли продвигается по ступеням исправления, неживой, растительный, животный, говорящий, человек, Адам подобный. И мы должны реагировать на силу, действующую в приводимом в действие, и вследствие этого чувствовать, насколько мы можем ассоциировать себя с Ним. То есть оправдать творение, как он создал это, с какой силой, с какой прекрасной целью. К этому мы должны прийти, к осознанию. Да. Цви.
Заголовок
«Кто вызывает молитву?»
Чтобы у человека была возможность воспринять Творца как доброго, творящего добро, потом чтобы разум и сердце были едины. Так о чем молиться? Сейчас, когда он говорит, что он добрый, творящий добро, у тебя нет доброго, творящего добро.
Если ты кричишь, потому что болит у тебя, это тоже молитва, но это реакция, когда в этом нет ничего от тебя, да? Но просто материал, который реагирует. Если ты говоришь, что это исходит от Творца, и здесь вопрос, то, что приходит от Творца, к чему пробуждает тебя? К тому, чтобы бояться? Благодарности почти что и не существует. Сколько есть у тебя таких моментов в жизни, когда мы можем вообще благодарить? И для того, чтобы спасти творение из этого ощущения страдания, когда творение должно перейти к кли, чтобы кли начало расти, есть творение в самой программе творения, понятие, религия, когда человек оправдывает действия Творца и говорит, что это от Творца. Есть у них путаница, что есть Творец, другая сторона, называемая нечистой, и они этого не понимают, действия сатаны и так далее. То есть помогает религия, она помогает человеку со всевозможными своими верами, верованиями, пройти развитие кли в форме неживой. А затем человек уже находит, согласно своему развитию, начинает уже находить другие формы отношений к Творцу. Он уже не становится просто так реагирующим и не просто так принимающим свою судьбу и молящимся. Ему кажется, что он с помощью своей молитвы что-то меняет, что то, что приходит к нему свыше, это приходит. И, по всей видимости, можно здесь произвести какое-то исправление с помощью пожертвований, помощи, выполнения чего-то, как будто это Творцу нужно. Как будто Творец нуждается в каких-то действиях с нашей стороны. И так далее, и так далее. Словом, есть здесь целая система, которая помогает в конечном счете желанию получать, продвигаться к уровню говорящей. Да?
Что означает, чтобы были уста и сердце едины и благословен создавший мир? Значит, уста и сердце едины.
Обычно мы говорим красивыми фразами. Если кто-то послушает снаружи, о чем мы говорим, как может быть, чтобы было в одном месте, да, 300 праведников? И самый великий из них — это Цвика. Сейчас вопрос. Насколько уста и сердце едины. То есть человек может говорить, что ему захочется. Я как бы хозяин над своими устами, но не хозяин над своим сердцем. Как же сделать так, чтобы сердце тоже получило ту же форму того, что я произношу устами? Могу ли я таким образом управлять своим сердцем? Но
мы знаем, вы обучаете нас, что мы большие лжецы, большие Мы очень любим фальшь, но как я могу сыграть в это?
Я не говорю, что ты специально обманываешь других, чтобы быть... Нет, я говорю, когда я нахожусь сам собой, да, я хочу, скажем, поблагодарить Творца. Я беру какую-то молитву или отрывки восхваления из молитвенника или из псалмов. Большинство всех молитв из псалмов, и говорю, произнося то, что написано. Ты знаешь, есть люди, которые каждый день заканчивают книгу псалмов. И если ты входишь в новую квартиру, у тебя новоселье, ты должен трижды прочитать псалмы, и тогда ты будешь там нормально жить. Теперь, если я говорю, как я должен задействовать сердце, когда то, что я говорю, сердце в точности, согласно этому, получит свойство. Как такое возможно? Вообще, возможно такое сделать или нет? Но сказано, что должны быть сердце и уста его равны.
В данной реальности нет.
Что значит в данной реальности? Неважно. Я хочу сказать, благословен ты, Творец, чтобы все было по слову его. Я благословляю за все. Но
действительно, благословение — это не благословение.
Почему?
Потому что сердце этого не чувствует.
О, правильно. Поэтому написано, что он окунает, а грязь в руках его. А что же делать?
А как сделать так, чтобы уста и сердце были едины?
Так дай мне пример, как я это делаю с помощью группы. Ну, поговорите. Поговорите, можно ли организовать, я уже тебе как бы даю решение, но как организовать группу так, чтобы с помощью нее то, что я произношу устами, это через группу вернулось и проявило заботу о сердце. Напрямую я не могу заботиться о сердце. Как через группу я забочусь о том, чтобы это все-таки изменилось? Воздействие окружения, как мы организуем это?
Ну?
Как с помощью окружения мы приходим к состоянию, когда то, что я говорю, сердце, соответственно, этому входит в те же состояния. Я диктую своими устами сердцу, что делать, и сердце делает. Возможно такое? Ну?
С помощью игры мы создаем ситуацию, когда у нас при этой игре мы ее повторяем, повторяем, пока начинаем это жить, этим жить.
Да, я произношу устами, нет у меня сердца, вы слышите, потому что вы мое окружение, вы говорите, тогда это входит в сердце, и эти игры пробуждают свет, который возвращает к источнику и продвигает нас.
Если я хочу любить товарища и товарищей, и относиться к ним так, как Творец к ним относится, любит их, то в природе есть такая сила, которая формирует для меня эту реальность.
Да, потому что сердце человека формируется окружением. И человек будет желать то, что диктует ему окружение, от того, какую рубашку он одевает, и до своих ценностей. Внедрив в общество свои ценности, и ты увидишь, как твое сердце меняется.
Самая большая наша заслуга в том, что у нас есть такой инструмент, как группа, где мы можем взять то, что мы говорим устами, провести через них и ввести в сердце. Мы должны благодарить за то, что у нас есть товарищи, которые могут это сделать.
Да, это действует даже в материальном. Я помню, я в армии сказал, что мы проведем субботу, В конце концов, он позвонил, пригласил меня, и мы, в конце концов, мы вышли, и это было. Я даже не поверил сам себе, что это сделал, но пройдя какой-то виток, это произошло. То есть мы привносим в окружение то, что мы ждем от него, и в конце концов это изменяет нашу природу.
Помимо обратной реакции, есть также игра по отношению к группе, когда человек освобождает в своем сердце место для того, чтобы что-то воспринять. То, что ты играл по отношению с окружением, это позволяет тебе играть в то, что они решили.
Кроме этих взаимных действий между нами, важно, что в каждом из нас формируется, кроме самоотмены, требование к свету, которое возвращает нас к источнику, строит в нас более продвинутые желания и строит то, что необходимо для него.
Поэтому единственный путь это сделать. Вся наша работа поверх желания, поэтому нам не нужно впечатляться от того, что происходит в желании, а всегда придерживаться правой линии величия окружения и показывать это, и не убеждаться от того, что мы ощущаем свыше такие состояния, как тяжесть, отдаление, нужно преодолевать это.
Я не знаю, что можно добавить.
Что означает, что я говорю что-то, а товарищи повторяют? Повторяют величие цели, величие Творца. Это есть у них, это есть в группе. И только это причина того, что они возьмут то, что я беру то, что я говорю, усиливают это, возвращают ко мне. Очень интересно, потому что это уже есть там. Если я пойду в другое общество и начну говорить о величии Творца, они меня не послушают. Этот усилитель, который называется группа, у него есть своя частота.
И это то, что мы делаем на семинаре, и, по сути дела. Мы ищем ту же чистоту, чтобы мое желание изменилось согласно желаниям товарищей и поднялось на такой уровень, чтобы сила просьбы была больше.
Мы переходим на урок, к уроку Зор.
Перейдем к следующей части нашего урока.